Издательство «Миф», издательство «Миф» представляет.
Издательство «Миф» представляет. Ринго Ли. Ныряя в синеву небес, не забудь расправить крылья. Том 1. Путь в тысячу ли начинается с первого шага. Читает Павел Потапов. Пролог. Князь северных земель империи Ханчжоу был честным и справедливым человеком. Народ искренне любил и почитал своего правителя за скромность и простоту жизни. Даже его резиденция не отличалась вычурностью и богатством, кое полагаются людям его положения. Как человек военный, будучи генералом, он привык обходиться малым и не любил излишества и роскошь. Познав в юности лишение военной жизни наряду с голодом и холодом, князь поклялся никогда не подвергать своих подданных подобному испытанию и не пировать, как другие чиновники, пока по улицам скитаются голодные дети. Именно поэтому голодающих и не было в его землях. Проезжая по улицам княжества, можно было увидеть счастливые лица горожан, процветающее ремесло и лавки, полные людей и разномастных товаров. Таким уровнем жизни не могла похвастаться даже императорская столица, Цзиньдао, о чем иногда в шутку говорил сам император. Последний всегда ставил своего названного брата в пример другим чиновникам и подданным, за что те в сердцах таили на него обиду. Все считали, что не подобает приближенным императора и правителям жить как простолюдины. Не для того они прошли войну и дворцовые ступени, чтобы не иметь возможности жить в свое удовольствие. Хотя князь и слыл человеком строгих порядков, сердце его было отнюдь не суровым. Именно оно и помогло ему снискать любовь единственной императорской сестры, которая, всего раз навестив угодья князя, больше никогда их не покинула. Любовь их была сильной и крепкой, с первого взгляда и до последнего вздоха. Отказавшись от столичной жизни в шелках и золоте, девушка была счастлива скромно жить в княжестве вместе с любимым супругом. Дни их текли легко и спокойно, да только детей у них не было, что немного омрачало обоих. Придворный лекарь увещевал супругов, что оба они в полном порядке, просто боги решили, время еще не пришло. Утешившись этой мыслью, супруга князя решила отдать волю небу и не расстраивалась. Князь же, улыбаясь жене, соглашался, но втайне от всех молился богам о снисхождении в роще у подножья горы, в храме, воздвигнутом небу. Он взывал к ним денно и нощно, жег благовония и без устали преклонялся, стирая коленями нефритовый пол. «Я никогда и ни о чем никого не просил, но взываю к вам, молю, помогите!» Дни сменялись днями, за годом шел год, и на исходе третьей весны мольбы князя наконец были услышаны. Выходя из древнего храма на рассвете, он увидел черную лису, стоявшую на краю леса. Сверкающие глаза зверя взглянули с улыбкой, и князь ответил тем же.
«Случилось чудо, князь!»
— воскликнул слуга, как только правитель вошел во двор.
«Что такое?» — взволнованно спросил тот.
Маленький слуга прикрыл расплывающийся в улыбке рот рукой и указал в сторону крыльца, сияя глазами. Проследив за ним взглядом, князь заметил придворного лекаря, тоже улыбающегося во весь рот. Вмиг подлетев к нему, князь взволнованно схватил его за плечи и принялся трясти, приподнимая над землей.
«Что с ней? Что с моей женой? Князь, отпустите!»
Придворный лекарь едва мог говорить, болтаясь в разные стороны, как тряпичная кукла. Мужчина разжал руки и уставился на него во все глаза.
«Все в порядке, все в порядке!»
С улыбкой поспешил успокоить его целитель и похлопал по плечу.
«Чудо случилось, князь! Ваша супруга беременна!»
Тишину, наполнившую двор, пронзил лязг меча, упавшего на землю из ослабевшей руки князя. Лекарь довольно кивнул в сторону крыльца, по которому уже спускалась девушка, прижимавшая хрупкую ладонь к животу. Делая неуверенные шаги и оглядываясь на собравшихся людей, князь подошел к супруге.
«Время наконец-то пришло. Боги смилостивились над нами», —
тихим голосом сказала она, но князю показалось, что слова эти громом ударили в его затуманенном сознании. Никогда не склонявшийся даже перед императором, князь рухнул на колени, с трепетом прижимаясь к животу жены. Горячие слезы радости обжигали его лицо, измученное долгими годами ожидания. Княгиня улыбалась сквозь слезы и гладила любимого мужа по голове. Они долго простояли так, после чего, поднявшись, князь с любовью огладил красивое лицо супруги и крепко прижал ее к своей груди. Народ ликовал и выкрикивал поздравления, вокруг оживленно пели птицы и слышался радостный смех. «За добрую весть, друг мой, я желаю осыпать тебя золотом из личной казны!» Похлопав молодого лекаря по плечу, князь взмахом руки велел слугам исполнять приказ.
«Ай-яй-яй, князь, да будет вам!»
Смущенно рассмеялся лекарь и почесал затылок.
«Подданные!»
Зычным голосом позвал князь и развернулся к толпе.
«Слушайте мой приказ! Мы устроим пир, какого еще не видывали эти земли!»
Народ зашумел пуще прежнего, а слуги, уже исполнившие приказ господина, из кувшинов осыпали золотыми монетами радовавшегося со всеми целителя. Гора золота вмиг поглотила его. Кое-как высунув голову, он с широкой улыбкой воскликнул.
«Премного благодарен, друг мой!»
Все вокруг покатывались со смеху, наблюдая за его попытками высвободиться из-под золотой груды. Все, что оставалось незадачливому целителю, это вертеть головой и смеяться вместе со всеми. Народ ликовал и праздновал дюжину дней, вознося хвалы богам и желая счастья княжеской чете. Даже сам император прибыл из столицы со свитой, чтобы поздравить своего названого брата и дрожайшую сестру. С того дня жизнь в княжестве заиграла новыми красками. Со всех уголков империи прибывали министры, чиновники и князья, поздравляя супругов и отдавая дань уважения одному из великих генералов Ханчжоу. Одной безлунной ночью, в середине зимы, на весь княжеский двор раздался плач новорожденного младенца. Князь, метавшийся по крыльцу резиденции, мигом ринулся внутрь. Отгоняя прислужников и повитух, он пробрался сквозь толпу, чтобы увидеть супругу, прижимавшую сверток к груди. Убедившись, что с женой все в порядке, он огладил ее измученное улыбающееся лицо, а затем осторожно приоткрыл ткань, в которую был завернут младенец.
«Поздравляю, князь, у вас сын, здоровый мальчик!»
весь в отца, а глаза-то какие!»
Радостно лепетали слуги, толпясь у дверей. Звон медного колокола разнес по округе радостную весть. Заглянув в ярко-синие глаза новорожденного сына, князь преисполнился небывалой радости и благодарности и осыпал поцелуями лицо жены. Медный колокол еще не затих, и первые блики рассвета не коснулись княжества, когда полчища демонов вырвались из огненных разломов в земле, сметая все на своем пути. Темные твари призрачного царства бесновались и устрашающе ревели, задирая рогатые головы и разрывая плоть людей, попадавшихся на пути. Певчие княжества заполонили стенания и крики боли, мольбы о пощаде и чавкающие кровавые звуки. Отродья истязали женщин и утаскивали их в бездну, грызли детей и стариков, никого не щадя. Кровь лилась рекой, и казалось, что рассвет никогда уже не наступит. Темное небо чернело день ото дня. То был ужасный пир, погрузивший некогда процветающее княжество в хаос и разруху, навечно запятнав эти земли кровью невинных. Демоны пировали дюжину дней.
«Хм, господин Мо, вам бы обложку сменить. Книга-то вроде неплохая. Демоны, князья, певчие красотки. Обложка только слегка простовата. Да и названия нет. Или так и задумано?»
Вертя в руках потрепанную книгу в кожаном переплете, задумчиво спросил юноша, поднимаясь с плетеного кресла.
«Вообще, в наше время чем ярче, тем лучше. Кто же купит такую невзрачную книгу?»
«Вот ведь бестолковый мальчишка», —
проворчал старик, легонько хлопнув паренька по голове сложенным веером. Но весь его запал мигом пропал, сменившись затаённой тоской, стоило ему опустить взгляд на книгу.
«Кто сказал, что это на продажу? Да и вообще!»
«Да, да, господин Мо, вы правы!»
Сощурившись в улыбке и подняв раскрытую ладонь, парень чуть поклонился. «Я возьму почитать, ладно?»
«Иди уже, бездельник!»
Тряхнув длинными седыми волосами, старик ворча скрылся меж стеллажей. Спустя миг оттуда послышался стук, словно что-то упало с полок. Спрятав книгу в рюкзак, парень похлопал себя по груди и вскинул уголок губ.
«И ничего, я не бездельник. Я вообще-то староста литературного факультета, так что...»
«Твои занятия начались 10 минут назад, староста литературного факультета Люсинь».
Издевательски протянул старик из глубины помещения.
«Вот черт!»
Выскочив из старой книжной лавки, юноша во всю прыть помчался через дорогу к университету. День был суматошным и долгим, и только придя домой, он вспомнил о книге, взятой у старика, к которому наведывался уже несколько лет в поисках интересных историй. Решив не ужинать, Люсинь сразу же отправился в свою комнату.
«Я дома!»
— крикнул он на ходу соседу, с которым около 2 лет делил небольшую квартирку. Тот не ответил, что, впрочем, не стало неожиданностью. Сосед был тихим и удостаивал Люсиня лишь парой фраз в неделю. Учась дистанционно, он все время проводил за компьютером, то и дело просматривая дорамы и зачитываясь новеллами. Именно поэтому редко показывался на глаза.
«Вот это я понимаю жизнь!»
Зайдя в свою комнату, Люсинь скинул на кровать рюкзак, из которого тут же выглянул краешек книги. Он перечитал множество изданий, пылившихся на полках в старой лавке, но всегда обходил эту потрепанную книгу стороной. Все-таки, что ни говори, обложка играет важную роль. Люсинь не дальше проходил бы мимо невзрачной потрепанной книги, если бы этим утром старик не обмолвился вскользь, что написал ее сам. В конечном счете, любопытство взяло над юношей верх.
«Так, на чем я там остановился?»
«Демоны пировали дюжину дней». «Ну и фантазия у старика Мо. В таком возрасте только гаремники писать да мечтать на досуге», — пробормотал Люсинь. Погрузившись в книгу, он читал всю ночь. История, начавшаяся с кровавого пира, повествовала о становлении главного героя и его деяниях как великого мечника и прославленного спасителя, который, сражая врагов, перевернул всю Поднебесную в поисках убийц своей семьи. К слову, гарем там тоже присутствовал, хоть и немногочисленный. Прочитав треть книги, Люсинь выдохнул. «Ну и скукота!» Рассвет уже брезжил на горизонте, а он так и не дошел ни до одного важного события. Герой только и делал, что рыскал по империи по наущению своего наставника и истреблял врагов, спасая то бедовых красавиц, то незадачливых братцев. Битвы, битвы, тренировки, еще одна спасенная жизнь, еще один поверженный мелкий враг. И так по кругу. «Сюжет-то где?» ворчал Люсинь и хотел было бросить книгу, чтобы в оставшееся время почитать что-нибудь более интересное, но в последний момент передумал. Устав от бесконечных пустых сражений, он решил заглянуть в конец книги. «Да я только одним глазком гляну, кто там в итоге убил его родителей, чтобы не мучиться от любопытства», — оправдывал себя Люсинь, шорохом переворачивая страницы. Впившись в последнюю главу, он с жадностью принялся поглощать написанное. Но с каждой новой строкой улыбка медленно исчезала с его лица, а взгляд наполнялся негодованием. То, что он узнал, поразило его. Захлопнув книгу, Люсинь уставился на нее, сведя брови к переносице. «Какого? Злодей? Уничтожение мира?» Пытаясь сообразить, как прославленный герой встал на темный путь и, вознесясь на вершину мира, решил его уничтожить, Люсинь злился все больше и больше. «Старик мой из ума выжил, да кто вообще будет читать?» Его монолог был прерван раздражающей трелью будильника. Пыхтя от злости, Люсинь собрал рюкзак и швырнул в него книгу, собираясь перед учебой заскочить в лавку и высказать старику все, что он думает о его книге. «Утолил любопытство, называется. Только ночь заря потратил», — возмущался Люсинь. Сев на свой велосипед и поехав по объездной дороге, он никак не ожидал, что на повороте у обрыва попадет в аварию и успеет увидеть только перевернутое небо под ногами, прежде чем погрузиться в темноту.